свобода. В эфире специальная программа «Продолжительность жизни», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня я беседую в Праге с инженером Владимиром Гавриневым, автором книги «Хранители веры православной» о протоиерее Николае Рыжкове и епископе Сергии Пражском и фундаментального исследования «Да не предадим забвению» о русском некрополе на Ольшанском кладбище в Праге.
Владимир Алексеевич, могли бы вы сначала немножечко о себе рассказать? Вот как ваша семья здесь оказалась, в Праге?
Мне уже 81 год. Я родился просто в эмигрантской семье в 26 году. Отец попал в Прагу в 20 году. Он пошел добровольцем в 14 году в русскую армию. Так как тогда брали 20-летних, ему только 19, так ему изменили год рождения. Отец окончил гимназию, учился в Туле. Сам он из Одоева, под Тулой город. Когда во время Первой мировой войны началось так называемое брусиловское наступление, тогда гвардейские полки потерпели там большие потери, и надо было как-то эти потери вознаградить, тогда начали принимать выпускников вузов или из средних школ. Так и отец попал в лейб-гвардию, служил в Царском селе. Сперва рядовым, но дослужился до подпоручика. После 17 года был демобилизован, вернулся в Тулу. Его вновь мобилизовали в так называемый рабочий ударный Антоновский полк. И как бывшего офицера назначили к Ворошилову адъютантом. Был девиз тогда: все старое уничтожим, мы новый мир построим. Даже премии там выписывали за то, что бывших, скажем, буржуев и так далее, или священников уничтожать, убивать. Но отец внутренне с этим не согласился. И сейчас ему помогло. Вскоре заболел тифом, попал в госпиталь. И там, не вылечившись, бежал, перебрался на территорию, где была добровольческая армия, поступил в добровольческую армию. Ну и с ней все это прошел. Они отступали через Украину, через Киев. В Киеве он заболел возвратным тифом, попал в больницу. А когда одно время там поляки заняли Киев, так его забрали и попал в лагерь военнопленных. Там отцу помогло одно. В лагерь туда ходили тогда евреи, скупали от русских офицеров, скажем, обмундирование, все ценности, часы или вот золотые вещи. Ну, а отец в детстве, когда жил в Туле, рядом была улица, так называемая, первая и вторая миллионная улица называлась Туле, где жили евреи. А отец, когда с детьми играл, так и научился вот такому разговорному еврейскому языку, гидиш такой. Так что с евреями так договорился, и они ему помогли. Во-первых, снабжали пищей, там, принесли ему кафтан, и затем этот котелок такой, вывели его из лагеря. Ну и он перебрался в Чехословакию тогда. На границе в Карпатах, когда я переходил границу, там оказался на поляне, где вот кустарником было заросшее, и там поляна, а с другой стороны видит, тоже там кто-то спрятан. Думал, что это, может быть, пограничники, но так полдня там лежали. Затем через полдня начал кричать. Оказалось, тоже беженцы русские. Оказалось, его двоюродный брат там. И вместе там пошли тогда уже на чешскую сторону. Первое время там он работал на лесоповалах в подкарпатской бывшей Руси. В то время там было такое стремление, переход униатов, греко-католиков, православие. Священников не было. Был Коломацкий, да, архимандрит, отец с ним знаком. Вместе еще и по Белой армии был еще с ним знаком, отцем Андреем Коломацким. Вновь встретились, так отец помогал как диакон, потому что учился сперва в начале приходской школе, что все это прекрасно знал. Но после, когда началась русская акция президента Масарика, перебрался в Прагу, тогда представилась им возможность дальше продолжать образование в высшем учебном заведении. Но отец не хотел жить на государственное иждивение, решил заняться работой профессиональной такой, и в то время тоже женился. Их трое вот с этим двоюродным братом, еще одного встретили в Праге. Все женились на трех сестрах в Праге. Отец тогда сперва сдал такой университетский экзамен по чешскому языку, чешской истории, чешской культуре, и при этом ему удалось познакомиться с такими видными чешскими культурами, культурными деятелями, как профессор Курц, это был директор консерватории с канцлером президента Масарика Шамалом, доктор Шамал, и еще литературным критиком Эфик Шелда был такой. Он не только познакомился, но и подружились. Они ему дали рекомендации, которые после ему помогли попасть в разные чехословацкие учреждения. Но отец в то время решил уже, возраст не такой, чтобы еще учиться. Семья появилась, занялся работой. Сперва поступил в учение к лучшему такому чешскому переплетчику, художественный переплетчик называли. Выучился переплетному делу, реставрированию старых рукописей. Сдал соответствующие испытания мастерские. В то время здесь тоже появилось несколько его земляков, безработных. Так отец решил создать переплетный русский кооператив. В артель вначале поступило 7 человек. Отец нанял на окраине Праги пустующую такую усадьбу старую с 15 века. Называется Перникашка. Там когда-то пекли пряники. И поэтому и название чешское перник — это пряник. Там частично отреставрировал, устроил квартиры для членов артели.
Но деловой человек
был. Отец был из Тулы, так ведь Тула когда-то была известна тем, что это родовое гнездо русских мастеров. Ну и начали работать. Правда, сначала не было оснастки, ничего, но главное то знакомство отца. Получали хорошие заказы. Даже работали для личной библиотеки президента Масарика, потому что у Масарика было много русских рукописей. 22-й год. Работа пошла хорошо, все ладно получалось. И заработки были приличные, так что это позволило всем учиться в нормальную жизнь. Но, к сожалению, эта артель просуществовала недолго, потому что там и одна женщина вышла вскоре замуж. Тогда было принято, муж потребовал, чтобы она занялась семейными делами. Второй влюбился в одну русскую, которая требовала, чтобы он перебрался в Париж, потому что там тогда жизнь била ключом эмигрантская. Ну а основной удар нанесло артели такое обращение бывшего русского авиаконструктора Игоря Сикорского, который обосновался в Соединенных Штатах Америки и там организовал новый авиастроительный завод. Он тогда обратился с таким воззванием к русским, чтобы поступили к нему на завод, обещал им заплатить переезд в Соединенные Штаты Америки, высокую зарплату, гораздо выше, чем в Европе, и одновременно немедленно обеспечить жильем. Так вот, трое уехало, так остались вдвоем с отцом. И последний остался отец мой, и Евгений Диковский был. Ну и тот через некоторое время решил своей женой Надеждой Иосифовной и сыном Васей тоже перебраться в Америку. Так что отец остался один и тогда решил основать собственную фирму вместо кооператива. Ну, для этого нужно было так называемый живностенский лист, это, чтобы он мог свое частное предприятие открыть, разрешение. Подал он соответствующее прошение, тогда нужно в местное городское управление. Все эти рекомендации от этих высокопоставленных лиц сюда должны, но ему отказали. Отец удивился, как же так. По-чешски прекрасно сдал университет, университетские экзамены, все, рекомендации. Оказалось, заместителем старосты был католический священник, который считал православных как раскольников. Сказали, ну так пришлось там ему внушить, втолковать как следует, чтобы уже Чехословакия, уже не старая Австро-Венгрия, с ее там стремлениями починить души славян Риму. После отец получил, когда ему этот живностенский лист передавали, и этот священник не отказал такой ехидности, сказала, что вот в знак благодарности должна ваша супруга со своим малолетним сыном еженедельно по воскресным дням и церковным праздникам посещать вот католическое богослужение в моем приходе. Ну, мать была там сколько, 2 или 3 раза, и тем и все это кончилось. Но после, когда в 1939-м открывалась новая русская гимназия, построили новое прекрасное здание, причем это здание считалось лучшей школой вообще такой современной тогда в Европе. Так отец там открыл и магазин пищебумажный, и прусскую переплетную мастерскую там устроил. Одновременно отец работал делопроизводителем в так называемом в обществе или куратории по строительству и содержанию русских школ в Чехословакии. Оказался волею судя последним, потому что после 1945 года русская гимназия была закрыта. Директором тогда в школе был известный русский Савицкий Петр Николаевич, евразиец. Я в 1939-м поступил в русскую гимназию. До этого я учился в чешской школе. После поступил в русскую гимназию.
Как вы вот помните вот конец 30-х годов кого-то вот из известных русских?
Я вот, например, с 9 лет, когда здесь организовалась Чешская православная церковь, прислуживал Владыке Горазу в кафедральном храме. Там я почти до 1942 года, почти до этого закрытия, до Гайдрикиады, так называемый.
Да, когда его убили.
Да, когда я в чешской школе еще в начальной учился, так там у меня преподавателями закона Божия были вот священники, все те, которые убили, отец Чико, отец Владимир Петрек. А в гимназии там у нас уже был священник отец Исаакий Виноградов, который после увезли в 1945 году. Советский Союз. Он в Ельце служил, его справ в Караганду, там, в Карлаге, там, прошел, ну, прислуживал и владыке Сергию, пел в церковном хоре, в Николаевском храме, но потом на Ольшанах, в Успенском храме пел.
В эфире специальная программа «Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов, мой собеседник в Праге Владимир Гавренев, автор книг «Хранители веры православной» и «Да, не предадим забвению».
Говорят, владыка Сергий был очень такой добрый и душевный человек.
Прекрасно. Я вот даже, может быть, читали вы книжку «Хранители веры православной». Я вот там описываю две встречи с владыкой Сергием. Владыке Сергию ничего не нужно было говорить. Он входил в жизнь русских эмигрантов, особенно людей, любил бедных, больных. Как он узнавал, не знаю. Вдруг он появился, пришел во время войны, всегда с сумкой ходил, принес картошку или там покушать. Причем еще самовар.
С собой нес?
С собой носил. Поставил на стол варенье свое. Участвовал вот всех, ну не только свадьбе, или вот День Ангела, или всех торжествах таких эмигрантских. Всегда вспомнил, как он узнавал, я не знаю, как он это успевал. Помимо ведь у него свои там обязанности были. И меня, собственно, таким чудесным образом вылечил. Я тогда во время войны, потому что мы жили в такой полуподвальной квартире сырой, страдал от ревматизма суставов. В больнице я пролежал около 3 месяцев, и после меня пустили домой, что это неизлечимая такая болезнь хроническая. Тогда еще эти антибиотики не применяли, лечили меня салицилом. Ну и я лежал дома, а у нас квартира была, окно выходило во двор. Там у нас такой маленький палисадик был, немного так на полметра углубленный в землю. Но я вот лежу под окном, родители тогда на работу вышли, а брат мой на занятиях был в школе. Смотрю, что такое спрыгнуло вниз черное. Не мог поверить глазам. Владыка Сергий. Ну, стучит мне в окно. Ну, это открой окно. Я говорю, я же не могу. Я двигаться не могу. А ты вот попробуй, приложи силу. Я действительно как будто в каком-то во сне. Я поднялся, открыл окно. Но он посмотрел, а у меня над кроватью мандолина висела на стене. Я тогда учился на мандолине. А может быть, сыграешь мне? Сказал. Я говорю, я ведь пальцами двигать не могу, руками. Попробуй. Я действительно взял мандолину, начал играть такую, можно даже сказать, похабную песенку гимназическую. И дальше была такая на мелодию «В саду или в огороде». Владыка рассмеялся, все, говорит, вот видишь, преподнес мне просфору, вот выздоровеешь, приходи, вместе помолимся. И с тех пор у меня все это прошло. С тех пор уже ревматизм не появился. Затем я с ним еще раз встретился в городе Противин. Там захоронен русский генерал, бывший комендантом царского села, генерал Скалон. Там в 1941 году служил владыка Сергий и отец Исаакий панихиду. Там стоял почетный караул «Витязей». Это были русские скауты. А «Витязи» лагерь был в 3 километрах за Противином, там в деревне Меленовице. После панихиды владыке Сергию и отцу Исаакию предложили, что их отвезут. Они не хотели, говорит, мы пройдем пешком. Ну и меня попросили, чтобы я их проводил. Так мы шли пешком и по опушке леса. лесах протекает река Бланица. Ну, а владыка, хотя я не знаю, сколько, 12 диоптрий у него было, полуслепой, но как он это замечал, не знаю. Всегда посохом мне показал, вот Володя, вот там, подними этот бугорочек. Оказались белые грибы. И вот, пока мы дошли до лагеря, собрал полную сумку белых грибов без единого червячка. А когда мы пришли, так он поварихам передал эти грибы, чтобы на следующий день, это было как раз под праздник Святого Владимира. Ну, а тогда в эмиграции всегда, не знаю теперь, почему-то не празднуют это. Это один из крупнейших праздников был, праздник Святого Владимира. 28 июля по старому стилю, 15 июля по новому. Посоветовал им, как и сделать из этих грибов начинку для пирогов. Ну, на следующий день подавали пироги, владыка съел.
А как тут запомнилось конец войны, вот то, что как, когда было Пражское восстание?
Пражское восстание? Мы, собственно, 5 раз в течение одной недели оказались на разных сторонах воюющих.
А вы где жили?
На Панкрате, там, вблизи русской гимназии. Сперва под немцами началось восстание. Мы строили баррикады, как раз у нашего дома баррикады был. Причем освободили из тюрьмы Панкратской русских военнопленных, а чехи те боялись. Дело в том, что мы жили в доме, где до войны почти все были евреи. После прихода немцев в начале протектората евреев увезли в концлагеря, а туда поселились немцы из этой панкратской тюрьмы. Во время восстания эти немцы пропали. Остались только их жены с детьми. Мы их в подвале, мы их там закрыли, там дали матрацы, отнесли все, с детьми там сидели. Никто им ничего их не трогал. На второй день после восстания вдруг появились власовцы. Заняли, как раз там дошли до русской гимназии, до Панкрата дошли. Ну, встретились с ними. После немцы вновь опомнились от шока такого, начали наступление. А у нас в улице как раз, у нас там была баррикада, и в баррикаде был один вагон трамвая. Их заполнили булыжником, а немцы обстреливали пушками, попали в столб освещения. Ну, и там была проводка газа. Загорелось, и пламя такое 20 метров высотой горело несколько дней. Встречало всю баррикаду, так нужно было стянуться с баррикады. Немцы ворвались к нам в дом. Сперва 3 человек, эсэсовцев. А напротив была еще чешские жандармы, которые обстреливали наш дом. Пролет, и лестница вся у нас там застекленная была. Но во время, когда стреляли, так все это было разбито. Так немцы по лестнице не могли наверх подняться, на лифте, чтобы подниматься. Ну, а когда между этажом мы выключили лифт, и так они там остались. Сперва там кричали, там стучали, ничего, после успокоились.
Попали в плен.
Попали. После пришли дальнейшие немцы. Всех, которые у нас в доме были мужчин, мужчины будут расстреляны. Нас вывели во двор. Ну, и нас спасли вот эти немки, которые с детьми были. Вышли оттуда из подвала и сказали, вот они нас не трогали, хорошо к нам относились, встали перед нами, говорит, стреляйте и нас. Ну, тогда нас остали, отвезли нас в такой сборный пункт в казарме на Зеленая Лишка, называется, на Панкрате такое место, там на кладбище. Когда мы туда приходили, еще нам приказали, что мы должны белый флаг, простыню привязали, идти, обстрелили вас с разных сторон. Ну, а там нас спас мой брат. И когда немцы нас там везли на кладбище, а немец там эсэсовец спрашивал, а кто вы такие? А брат по-немецки, потому что тогда бежали вот эти фольксдойче, немцы из Востока бежали в Германию. Брат сказал, wir sind фольксдойче фон Мэриш Острав, значит, мы немцы из Муравской Острава, так что вы здесь делаете? Там вас расстреляют. Посадили нас в грузовики и отвезли в казармы СС под Бенешевым городом. Из города нас вывезли. А там уже было много этих фольксдойче собрали, и казармы СС были. Да, еще в доме у нас был спрятан один немец, наполовину поляк, наполовину немец. Отец у него немец был, мать полька от Муравской Острава. Его послали сперва на Восточном фронте, а после, когда вернулся в отпуск, так уже говорит, уже меня никто туда не станет. И скрывался, и он у нас работал кочегаром в доме. Мы его скрывали. А когда нас там в лагерь этот отвезли, как раз приехал какой-то автобус немецкий, а шофер оставил шинель свою, каску оставил там в машине. А этот немец был с нами, вот этот, говорит, вы залезайте задним входом, тогда автобусы у них были и спереди вход, и сзади, и ложитесь на пол. Мы влезли туда, наша семья и еще там несколько человек из нашего дома. Легли. Он надел вот эту шинель, каску надел, сел за руль и поехал. Там ему часа дали, открыли шлагбаум пустили, он нас отвез пару километров в лес. И говорит, убирайтесь, скажи, куда кто хочет. 7 мая. Ну вот ночью добрались до Бенешева. Голодные, грязные. Там видим в каком-то ресторан, конечно, затемненный, но видим, что там мелкое такое. Так мы постучали в окно. Там потушили свет, побоялись, кто вы такие. Вышел мужчина с автоматом, оказалось там партизаны. Меня с братом зачислили сразу в группу, которую после занимали там казармы немецкие. 8 мая мы перед вступлением советской армии брали плен в немецкий гарнизон. Между прочим, там был этот Шернер. После оттуда он уехал в этот курорт в Риковке. Нас там появилось, человек 10 было. У меня винтовка еще венгерская старая была и 5 патронов всего. Но они сдавались. Между прочим, там были СС из Галиции, СС Галиция называлась, затем из Эстонии, и эти валоны были. И ну, они думали, что они, как и не немецкие, может быть, с ними по-другому будут обращаться. Ну, мы их отвели тогда, сдали оружие, но согласились, что они оставят себе личное оружие, значит, пистолеты можно было. И что их пропустим, и вот офицеров пропустим, ну, на запад. Ну, там им советские уже после отрезали. Так что они по лесам там добирались как-то. И у Шернера была сабля. А я говорю, отдайте. А он мне ее отдал, действительно. Причем на сабле оказалась там надпись рунами немецкими от Гитлера.
Куда дели саблю?
Когда пришли первые советские отряды, так я вот показал. Ну, конечно, у меня забрали. Говорят, она теперь находится где-то в Москве, там в музее.
А в Прагу когда вы вернулись уже?
А в Прагу мы вернулись сразу на броневике. Поехали в Прагу. Родители еще остались там. Ну, а мы с братом поехали. Тогда это такое движение. Мы по правой стороне ехали в Прагу, а по левой стороне против нас немцы обратно. Тут перед Бенешевым, по-чешски, Скрумаш, забили дорогу немцы, ну а наши этим взяли, нет, сперва танком, круто повернули и свернули немецкую грузовик, сбросили в овраг. Ну а остальные немцы сами уже съезжали в овраг и бежали, и вдруг освободили дорогу. Ну а и там я первый раз видел вот советские войны, вот идут и вдруг упадет. Заснули. Несколько дней не спали, знаете, так столько устали и засыпали прямо.
А как в Праге было?
А в Праге? В Праге еще тогда еще несколько дней там. Некоторые застреляли кое-где немецкие эти снайперы. Еще особенно из этого, из Гитлерюгенд остались советские там, после их очистили город.
У микрофона Михаил Соколов. В эфире специальная программа «Продолжительность жизни». Мой собеседник в Праге – историк Владимир Гавринев. Я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
Коротко о главных новостях. Мировое сообщество резко осудило проведенные Северной Кореей ядерные испытания. С заявлениями по этому поводу выступили США, Великобритания, Германия, Япония, Китай, Россия и другие страны. Совет Безопасности ООН собирается сегодня на экстренное заседание, чтобы обсудить ядерные испытания в КНДР. Дефицит федерального бюджета в этом году составит не менее 7% ВВП, заявил президент России Дмитрий Медведев, представляя в Кремле основные тезисы бюджетного послания на 2010-2012 годы. По словам Медведева, это оптимистичный прогноз. В условиях глобального кризиса экономике России предстоит более глубокий спад, чем ожидалось, сказал президент. Бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что телефоны его адвокатов прослушивают спецслужбы. Ходорковский выступил на судебном процессе в Москве, где его еще одного бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева обвиняют в крупном хищении и легализации преступно нажитых средств. Милиционер, сбивший на машине в Москве беременную женщину, уволен из правоохранительных органов. По сообщению одного из подразделений МВД, где служил этот милиционер, он полностью признал свою вину. Директором Федеральной службы по оборонному заказу назначен Александр Сухоруков. Указ о его назначении и отставке прежнего главы ведомства Сергея Маева подписал президент России Дмитрий Медведев. Суд в Москве прекратил рассмотрение дела о заочном аресте адвоката Бориса Кузнецова, обвиняемого в разглашении государственной тайны. По сообщению агентств, Следственный комитет при прокуратуре России отозвал из суда ходатайство об аресте как преждевременное и незаконное. Европейский Союз и Соединенные Штаты призвали к прекращению политического противостояния в Грузии. В совместном заявлении ЕС и США подчеркнули, что грузинские власти и оппозиция должны начать переговоры о новой программе реформ. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
В эфире специальная программа «Радио Свобода. Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Мой собеседник сегодня в Праге – старейший прихожанин Свято-Николаевского прихода Владимир Гавренев, автор книг «Хранители веры православной» и «Да не предадим забвению». Мы продолжаем разговор о пражском восстании 1945 года и о том, что было после.
Были такие расправы, в общем, хватали чуть ли не на фонарях.
Были тоже такие. Вот и не случилось так. Меня взяли переводчиком сразу в штаб генерала Гусева. Я помню, и мы тогда отвели группу немцев. Это были большинство старики и женщины. Панкратскую тюрьму. Двое, кажется, было рядовых солдат советских, я. И группу 100 человек. И вдруг там чехи набросились на них, начали женщин таскать за волосы. Ехал какой-то на машине какой-то капитан советский, вытащил пистолет, начал ногам стрелять в воздух. Чехи разбежались. Ну и вот этих двоих под военный суд послал за то, что они разрешили, чтобы вот с ними вот так обращались. Ну, меня как добровольцы простили.
Когда пришла Красная Армия, вот это число с 12-го, с 15 мая начали русских эмигрантов здесь арестовывать.
Да, и моего отца забрали в СМЕРШ сперва. Отцу там помогло. Может быть, и то, что он был переплетчиком. Да. А затем жена первого посла советского, по-видимому, работала в НКВД или присутствовала при допросе отца. Оказалось, что она жила на той же улице в Туле, где и отец. После отца выпустили.
Долго она сидела?
Нет, пару дней, но после должен был переплетать секретную документацию, которую посылали в Москву. Всегда сидел там, я помню, в мастерской по ночам, дней 14 работал. Домой его не пускали. Рядом сидел всегда один с наганом, чтобы отец не смотрел, что переплетает. Но все. После, когда это закончилось, нам принесли тогда полный мешок сахара. Весь дом угощали, потому что тогда это после войны сахар, это консервы принесли. Повезло ему. Ну, после, когда уже начались там дальнейшие, после 48-го года, когда вот после коммунистического путча пострадали все. Много пострадало. Многие. Часть, некоторые, скажем, из наших одноклассников ушла на Запад. Еще удалось. В 45-м году еще можно было, еще в марте, в апреле можно было уйти. Потому что много народу переселялось из Востока, которые перед фронтом отступали. Ну, так можно было где-нибудь там примазаться. Попали в лагеря вот этих DP, как их Displaced Person называли. Ну, там посидели пару лет. Но большинство оказалось в Соединенных Штатах, в Америке.
Кто-то попал в кулак?
Вот я вам рассказывал про эти, про витязей. У нас там витязей, конечно, воспитывали в таком духе церковном, скажем, за Русь, за веру. Сами старшие, это было уже более 20 лет, которые еще помнили революцию, которые родились еще в России, видели собственными глазами, как убивают их родителей, так они дали тогда обет, что они до конца жизни будут мстить большевикам. И они после тяготили с этим. Отец Исаак старался снять с них эту клятву. Но некоторые из них сдержали ее, пошли с немцами в качестве переводчиков, и затем их назначали, скажем, в некоторых городах, в оккупированной части Советского Союза, их старостами, городскими головами. Был такой Олег Лопуховский. Когда он видел сам, как обращаются немцы с русскими, он сам пришел после к партизанам. Ну и там и погиб. Когда пришли советы, начали смершевцы, так вот и искали вот всех, кто попал им в руки вот этих. Конечно, они знали списки, вот это все это попало. Забирали их, увезли. Тогда Будапешт уже оккупированный. А оттуда в ГУЛАГи прислали, но никто не вернулся из них.
Вот из этой группы, да?
Да, из этих старших. Ну, а остальные, там, собственно, большинство, те, которые остались, считали невозможным сотрудничать с немцами. Несмотря на то, что, скажем, были против коммунизма, и считали, что, особенно после того, как появилось обращение Деникина к русской эмиграции, что это немцы, это вековой наш враг, мы должны всеми средствами помогать Советскому Союзу в его борьбе, несогласие с советским строем, отложить, потому что это наше внутреннее дело. Сперва нужно с внешним врагом России справиться.
А кто-то пошел к Власову?
Когда был у нас в гимназии Петр Николаевич Савицкий, директор, тогда немцы, это уже, не знаю, в конце 44-го или в начале 45-го года, пришли и хотели набор сделать к власовцам. Тогда были эти ГИФИ, назывались Гилсвиллиге. ИВИ.
Вспомогательные.
Вспомогательные, которые отряды такие, которые у зенитной артиллерии. Ну, а Петр Николаевич Савицкий меня разрешил. Говорит, делайте набор вне гимназии, но в гимназии я не разрешу. Ну, так и его посадили. После прихода Советов его вновь взяли в лагерь, посидел в Мордовии 10 лет. Вернулся из Мордовии, а в то время и во Франции, в Париже издали его книгу «Тихий его», который написал он в лагере. Ну, и чехи, потому что это тогда уже под коммунистической властью, что без разрешения изданы и так далее, и вновь его посадили на, судили на 5 лет.
История, когда пригласили этих ребят кого-то вступить в армию, а кто-то пошел?
У нас там были, сколько я вот знаю, двоих, которые пошли. Но это были люди, это не из эмигрантов, а с тех, которые во время пришли сюда из оккупированных областей Советского Союза. Причем там один странный был такой, не буду называть фамилию, очень такой способный блондин, типичный как будто немец. Причем странно то, что у него мать была грузинка, отец чех. Между прочим, его отец стал во время войны организатором так называемой «Лига против большевизма». Даже выставка была в парке по-чешски. Плакат был такой с рукой красной, с которой кровь течет. «Захватили, те загинешь». А мать грузинка выпустила книгу здесь во время войны. Я разговаривал со Сталиным. А он записался, и причем его приняли в СС. Был начальником какого-то концлагеря, где были заключенные советские женщины. Он организовал побег их, сам бежал с ними, пришли в фронт и очутился в Советском Союзе. И сразу 9 мая вернулся сюда, в Прагу. Я помню, на Летной, там где стадион Спарты, напротив, там были немецкие бараки, деревянные такие. А после войны там советская НКВД организовала так сборный пункт для переселенцев, которые немцы вывезли из Советского Союза и которые возвращались обратно. Надпись была «Добро пожаловать». В форме НКВДиста вот этот сидел, бывший наш одноклассник. После он оказался в Дейвицах, был там, где профессорский дом. Так он ликвидировал вот этих русских профессоров, арестовывал всех, выселял оттуда. Он был так, назывался тогда «Акчни Вибор», назывался по-чешски. Комитет, который проверял всех, кто благонадежный, кто нет. Темная такая личность. И на той, и на другой стороне. Одно время он даже здесь издавал книги как диссидент против Советского Союза, против советской власти. А одного я помню, одноклассник, он из Белоруссии был. Родители его вывезли, а он поступил к нам в класс, после жил в интернате, в русской гимназии, фамилия его Кискевич. Под конец войны, помню, во время занятий, за ним гестаповцы пришли. Как раз у нас урок географии был, пришло двое. Тогда я думал, что нас всех ликвидируют, потому что он встал и начал петь «Последний нынешний денечек провожу с вами, я друзья». И весь класс подхватил и начали петь. Его арестовали, увезли. Не знаю, какая судьба дальше была его. Были люди, которые совсем ничем не повинны, но вдруг попали в поле зрения вот этих смершевцев или НКВДистов. Ну, или гестаповцев. Вот, например, когда в 45-м на Оршанах, на многих этих могилах, там на крестах были, особенно те, которые были военные и, скажем, Белой армии служили, так там вот были Георгиевские кресты или Терновый венец был. Родственники старались убрать это все. Там за вами следили, там были вот эти смершевцы, фотографировали вас сразу, при выходе из кладбища вас сразу забирали. Люди даже боялись посещать, как положено, вот эти могилы. И я вот в свое время старался разобраться. По договору с Советским Союзом было, имели право смершевцы и вот эти НКВД действовать во время боев или, скажем, во время, когда фронт передвигался, кажется, после 2 месяцев должны были передать чешским властям, не выполняли. А когда вот забирали, когда вот русские, скажем, родственники обращались к чешским властям, те беспомощно разводили руками. Многие уже были гражданами чешскими, а это не считались. Просто они по законам советским, все, которые были до 17 года русскими гражданами, так и не считали их своими. Русские ругают бывшего чешского разведчика. Моравец был такой. В чешском эмигрантском, там, который в Лондоне был. После убежал, он написал книгу «Шпион, которому навязали по-чешски», называется. Он, собственно, СМЕРШу передал список из здешнего Министерства внутренних дел всех эмигрантских организаций и адреса всех эмигрантов, которые здесь жили. По приказу Бенеша. Когда они заключили договор с Советским Союзом, и там, когда, вот, что, когда считали вот, все эмигрантские организации, что являются вражескими Советским Союзом, ну, и он передал список полный. Мне многие, которые, вот, скажем, возвратились из ГУЛАГов, рассказывали, что это на основании его документов, документов, которые он передал. Заключили договор, так, конечно, как по-чешски говорится, рубашка ближе пальто, да, по-чешски. Кошеле ближе шкабат.
Но не помогло же?
Не помогло, но. Единственное, кто старался помогать русским эмигрантам, особенно тем, которых вывезли, Ян Масарик, министр иностранных дел, тот действительно помогал, старался. Но не всегда ему удалось. В некоторых случаях помог. Всегда жаловался, что просто отзыва с советской стороны нет.
Но потом его убили.
Ну, кто убил, это неизвестно пока, но не установлено.
Выпал из окна очень вовремя.
Многие выпали из окна. Вот Бэм выпал из окна. Рафальский. Сами прыгали или нет, кто его знает. Может быть, до такого состояния, что они сами выскочили в окно. Например, забрали русских священников, которые были. Некоторые уже были рукоположены за границей, все равно забирали.
Скажите, а с отцом Коломацким вы знакомы были?
Знакомый, лично был знакомый, он к нам ходил. Отец Коломацкий такой особенный человек был. Я помню, когда у меня умерла мать, так он ездил к нам утешать нас. Во время войны, когда вот чешская православная церковь была запрещена, он тайно служил на квартирах. Служил литургии, издавал сам издат, жизнеописания святых всяких и как себя надо вести. А вот я помню один такой случай. Он у нас, мне кажется, 2 дня проводил дома. Я его после провожал на вокзал. Сели мы на трамвай. Он глухой был такой и почти слепой. Так громко рассказывал, как он сперва служил в стародружинниках, русские легионеры были, чехи. Как гнали большевиков, и начал в трамвай рассказывать. Все отмежевались подальше от него. А он громко, вот мы били, вот гнали их. И начал рассказывать, что надо молиться. И пропаганда эта не действует на людей. Ну а люди постепенно, когда видели, что ничего не делается, так подседали поближе, слушали его. Кондуктору странно было, потому что никто не выходил из трамвая, только входили и все слушали. Мы вышли на Водичковой улице, там у Вославской площади, сошли с трамвая. А когда так весь трамвай аплодировал ему. Он был в Закарпатье, он под Карпатской Руси был сперва. Много пишу про него, здесь тоже пишу. Я вот описал тех священников, эмигрантов, которые здесь служили, которые были. Но его, потому что он заслуженный был, это единственный, который из русских остался здесь. Его назначили в 1945 году настоятелем храма на Ошанах. После его скоро тоже убрали. Поставили его пограничье, это Румбург, подальше. Ну, так там волынские чехи были. Дали ему дом, полуразрушенный такой по немцах. Он не только что восстановил этот дом, еще настроил один этаж, сделал молитвенный дом такой, а управление по церковным делам, когда он настроил дом, у него отобрали, что вот ему им нужен этот дом, а выселили его за город. Там была такая часовня старая, католическая. Там, когда выселяли немцев отсюда, так там был концлагерь для этих немцев, и эту часовню, собственно, как отхожее место применяли. Все это он расчистил, восстановил, роспись сделал новую. Сам близорукий, почти ничего не видел.
Он построил уже несколько десятков храмов,
знаешь? Да, ежегодно строил храмы. Он сперва начал строить в Закарпатье. Он всегда рассказывал мне, за каждый храм, который большевики, значит, уничтожили, я должен построить новый. И так и строил. В Словакии построил много храмов здесь. И он не только построил, но он и расписал облачение для священников, шил, все сделал. Он же во время войны, Первой мировой, тоже записался добровольцем. Но его тогда в русскую армию не приняли, потому что он близорукий был. Ну а когда в Киеве организовали чешскую дружину из чехов, которые жили в России, так он записался, его приняли, взяли его знаменосцем. И причем, если вот найдете старые вот эти легионерские книги или вот, скажем, военно-историческом музее на Жижкове, можно найти фотографии, когда присягу сдавала чешская дружина, так он стоит рядом с этим чешским писателем Гейдуком. Про него рассказывали, не знаю, насколько это правда. Он, собственно, когда были первые маневры чехословацкой армии уже, Чехословакия после Первой мировой войны заключила с Румынией и Югославией так называемую Малую Антанту. И первые маневры общие были тогда под Карпатской Руси. А там и участвовал отец Коломацкий в чине капитана. Были синие, у них только повязки были и белые. Но у него была белая повязка, и он был назначен начальником какого-то разведывательного карауля. Приехали и наткнулись на пост вражеских. Те не заметили, что у него белая повязка, но встали во фронт, и его знали хорошо, господин капитан. А он спрашивал, а где штаб? Ну, так они рассказали, там в какой-то корчме, там еврейской в каком-то селе находится штаб. Он поехал туда со своим там отрядом, взял штаб в плен. Через несколько часов маневры кончились.
Но его, в общем, не тронули советские.
Ну, советские его не тронули, потому что за него был этот генерал Свобода. Он сам православный, между прочим, был. Все равно его пограничье туда выслали.
Микрофона Михаил Соколов, мой собеседник, автор книг «Хранители веры православной» и «Да не предадим забвению», историк Владимир Говоренев.
В вашем списке, который у вас есть, вот эта таблица людей, которые были похоронены на Ольшанах, есть Альфред Людвигович Бем. А, собственно, все и даже его родственники не знают, где он похоронен, что тогда случилось в мае. Известно только, что пришли за ним, его арестовали.
Арестовали. Я раньше ходил, когда еще в чешской школе учился, у нас в профессорском доме для русских детей, которые учились в чешских школах, у нас была там воскресная школа. Там учили закону Божьему, русскому языку, пению и русской истории. Он там иногда преподавал. Он знаток был и литературный. Я даже встретился с его родственниками, которые приехали из-за границы. По некоторым данным, он скончался в Праге на Панкрате в тюрьме, что бросился в окно во время допроса. Бросился сам или его бросили то же самое, как и вот с этим Рафальским, который писывает, Мондич описывает. Но я искал могилу, нашел некоторые данные, что он захоронен там на 19-м участке, на Ольшанах, там рядом, по правую сторону от церкви. У меня была тетрадь с заметками отца Михаила Васнецова. Фамилия была и захоронена на 19-м участке. Меня одно, что болит. Раньше, до 45-го года, даже еще после 45-го года, после когда вступление советской армии, русские до войны носили на руках, просто любили всюду. А после 48-го года вот это все советское и русское, все это в мнении чехов объединилось, знаешь, ассоциировалось, и теперь все русские это коммунисты, и все это преступники, и мафианы.
68-й год добавил.
Ну, вот я это добавил. Конечно, со временем это все придет на свое место, но это будет продолжаться долго. Причем, вот молодежь уже истории ничего не знает и не интересуется. Я вот, например, был экскурсоводом в храме, в крипте, там, где парашютисты скрывались. Пришло около 40 человек, преподаватели истории чешской. Из них только одна, причем она русская была, знала про Гайдрихиаду. Остальные ничего не знали. Преподаватели истории теперь, потому что при коммунистах это про это не учили, потому что это было не коммунистическое сопротивление.
Да, и то, что православные священники прятали этих английских парашютистов, тоже никто не хотел.
Ну, не хотели, но. Если вот теперь взять, скажем, выступления этих представителей коммунистической партии здесь, можно полностью согласиться. Но когда посмотрите, какие там люди, как они сами обращались раньше, сразу отойдешь от них, плюнуть только нужно. В 45-м году я в 7-м классе был, а закончить после, нам уже не разрешали после войны, если еще обращался, когда получили здание обратно, так как представитель этого куратория, тогда к министру просвещения здание наедли. Отец с ним еще до войны сотрудничал, были лично знакомы, потому что тогда было тут общество по сотрудничеству с народами Востока. Ну и профессор Нейли там работал. После войны отец обратился к нему, чтобы разрешили вновь гимназию открыть, но тот его даже не принял по секретарю, ему просто передал, как он осмеливается, как русский эмигрант, к нему, как коммунисту обращаться. Ну, а дело в том, что тогда, в 1945 году, в соответствии с договором, который заключил президент Бенеш тогда со Сталиным, там было секретное такое приложение, что все русские или вообще эмигрантские организации, включительно церковник, считаются вражескими Советскому Союзу и будут ликвидированы. Выпускникам русской гимназии после войны не разрешалось поступать на государственную службу или высшие учебные заведения. На основании этого договора между Советским Союзом и этим.
А как-то это обойти можно было?
Ну, так можно было обойти так, что, скажем, поступили в чешскую школу, сдал там экзамен зрелости, или, как мой брат, например, поехали в Словакию, ну, а там эти законы не действовали, так что там можно было учиться. Брат там закончил и затем преподавал в Гуменном, в Восточной Словакии, в гимназии в русской.
А вы?
Ну, а я поступил в, так называемое, высшее коммерческое училище, экономический вуз, со специализацией на внешнюю торговлю и дипломатическую службу. Ну, окончил я в 50-м году, в 48-м году еще получил приглашение в Оксфордский университет на один курс, но там нужно было фраг купить, я не знаю, всякие на лошадях там верхом ездили, значит, нужно было сапоги высокие. Дело в том, что некоторые поехали, я не поехал тогда. Те, которые вернулись, так после их зачислили, так называемые штрафные эти батальоны были такие трудовые, армии, или некоторые там остались. Ну, или их направили в шахты. Как подозрительные, потому что работали на капиталистическом. Ну, а мне тоже не удавалось здесь найти работу. Я сперва переводчиком работал, переводил с русского, английского, испанских языков. Так я поехал в Словакию. Ну, а в Словакии можно. Там меня зачислили организацию хозяйственных экономических советников. И я тогда организовал в Восточной Словакии национальные предприятия. А после того, постепенно я перебрался уже оттуда в Чехию, работал в районе Карловых Варов на машино-тракторных станциях. Постепенно в Прагу перебрался, затем поступил в научно-исследовательский институт. Когда основали СЭФ, Совет экономической взаимопомощи, нужно было людей с высшим образованием, которые владеют русским языком. Так я работал в нескольких секциях СЭФа. Затем меня по просьбе министра путей сообщения перевели в Министерство путей сообщения или Министерство транспорта, так как это тогда называлось, по международным организациям работал. Ну а в 68-м году, когда вступили так называемые союзные войска сюда, в Чехословакию, начались проверки, и меня как человека эмигрантского происхождения, затем верующего, все, наш бывший министр транспорта стал в 68-м году первым секретарем ЦК партии.
Это кто был?
Индра. До этого я был у него как советник, работал. Ну и он мне дал такой вопрос, чтобы я перешел в Центральный комитет партии, что ему нужен русский секретарь. Ну, я сказал, я верующий, политикой заниматься не хочу. Ну, после он еще раз мне там такое предложение сделал. Сказался, и после меня немедленно уволили, как неблагонадежного. Ну и после я 20 лет работал на более таких подчиненных работах. Хотя у меня семья была, получал почти 1/5 того, что жалование, которое получал раньше. Ну, выжил. А когда меня реабилитировали, когда это было в 89-м году, спрашивали, хотите там вознаграждение денежное, но одновременно апеллировали на нас тогда, что вот Чехословакия находится в таком финансовом положении, надо, ну, так я махнул рукой, ну, говорю, черт с вами, выжил 20 лет, выживу и теперь. Ну да, но, к сожалению, когда мне пенсию посчитали, ну так вот из этого низкого заработка и так и живу до сих пор. Ну.
А сколько лет вы вот занимались этой книгой?
Ну так около 10 лет. Нет. Я вот хотел издать здесь ее, потому что многие интересовались, скажем, от философического факультета Карлова университета, хотели еще на чешский перевести. Издание обошлось бы около 1 000 000 крон, где же взять. У церкви денег нет, у меня тоже нет. Я сделал такой маленький, такой буклетик, на этом на Ольшанах, краткую такую историю написал. Но ко мне обращаются все время, вот из Вашингтона, из Московского университета приезжают студенты, которые пишут дипломные работы о русской эмиграции. Я писал историю кладбища, но получилось так, что история вот эта русской диаспоры здесь, пражской, и не только пражской, потому что я про Карлови Вари пишу, там мне удалось много документов собрать. Теперь, когда 110-летие было храма основания, так я вот эти документы передал настоятелю храма, так они использовали это в этом сборнике, который издали.
О ком интереснее всего было писать?
Был владыка Сергий, отец Исаакий, отец Михаил Воснецов, священниками. Я, собственно, писал по заказу церкви. Я вам сказал, я вот прислуживал в церкви, затем в кафедральном храме был одно время, работал членом приходского совета, затем епархиального совета и митрополитическом совете более 10 лет работал. Я многие знал, но мне удалось обнаружить, потому что все эти документы русского прихода были вывезены в Советский Союз. Они находились после в специальном таком отделении библиотеки имени Ленина, закрытый был сперва, но и по этим спискам часть этих документов удалось сохранить. Я вот нашел многие вот про Лоцкого и других таких еще документов, Рафальского. Не знаю, издадут ли или нет, но многие интересуются. И в России, между прочим, те, которые там изучают в этом фонде, списывают все и публикуют под своей фамилией, но это уже другое дело. Здесь был тогда в 92-м году конференция о русской эмиграции в Праге. И здесь был из Парижа Струве. Когда он видел, я ему показывал документы. Ну и он мне тогда устроил. Мы договорились, что я вот это все передам бесплатно.
Вы слушали специальную программу «Радио Свобода. Продолжительность жизни». Моим собеседником в Праге был Владимир Гавренев, автор книг «Хранители веры православной» и «Да не предадим забвению». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Создают ли угрозу международной безопасности ядерные испытания в Северной Корее? Об этом говорим со специалистом по ситуации на Корейском полуострове Валентином Моисеевым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы имеем дело с первым случаем завоза в нашу страну заболевания гриппа.
В городе Мингора идут уличные бои. Некоторые районы очищены от боевиков. Есть жертвы.
Они подкупили королевского шофера, выходца из Тринидада.
Огромный зрительный зал под открытым небом собрал при прекрасной солнечной погоде более 600 тысяч зрителей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир «Радио Свобода».